профессионал.
Ну, мы не до конца передадим слово, Петя, тебе. Мы иногда будем его забирать. Петр Козырев, профессиональный гид, человек, который работает с туристами на протяжении многих лет у нас в гостях. Петя, привет.
Привет, Федор.
Николай Нелюбин, Федор Погорелов, Петр Козырев. Вот мы все познакомились. У нас как-то бесперебойное питание и бесперебойное вещание. Поэтому, собственно, мы только сейчас соблюли все формальности. Мы позвали тебя в гости, потому что... Собственно, давай я открою эту новость. Не далее, чем... Какая у нас с тобой продолжительная переписка. Не далее, чем в понедельник случилось Петрушка... Сейчас пытаюсь найти авторов инициативы. Там точно был Милонов. Ну, так совпало. И Евгений Медведев. Они предложили ввести туристический сбор. Собственно, когда турист, приезжающий в Петербург, платит городу. Кому? Ну, наверное, городу. Смольному. Насколько, на твой взгляд, как человека, непосредственно вовлеченного в эту область, это разумное предложение?
Я прочел статью, и действительно, во-первых, непонятно, кому платят, и, во-вторых, что еще в этой инициативе есть. Потому что, действительно, там правильно упомянуто, что есть такая практика в других странах, и у меня несколько мыслей по этому поводу. Ну, мы работаем с туристами, как с живыми людьми, индивидуальными людьми, проводим с ним много времени, общаемся и привыкли видеть вещи с точки зрения людей. И поэтому все всегда проецируем на себя. Если я куда-то еду, в какую-то страну путешествия, мне в целом важно, чтобы там было сравнительно доступно недорого, чтобы там было просто и чтобы там было безопасно. Вот эти три критерия этой инициативы, и два из них сразу нарушаются. Сравнительно сложнее и дороже. Если в этой инициативе предусмотрено, что где-то другой какой-то налог будет уменьшен, например, регистрация будет когда-то отменена, за которую люди деньги платят, или визы подешевеют, то, может быть, и ничего страшного. Ну, платят люди, я так знаю, за границей, в гостиницах.
В каких странах? Я просто впервые с этим столкнулся.
Помню, ну, где-то прибавляется полевро в Европе туристического налога. Я сейчас не помню, я то ли читал, то ли...
В Объединенных Арабских Эмиратах есть.
Ну, например, ну, в целом, если бы это применялось ко всем...
И во многих городах Италии.
В равной степени, то было бы ничего. Но там же какие-то исключения упомянуты. И вот, представляешь себе, приезжает турист, и так он уже замучен этими регистрациями, визами, агентствами, заплатил уже кучу денег, чтобы поступить.
Для того, чтобы сфотографироваться на фоне Спаса на Крови.
Спаса на Крови. А тут ему говорят, давайте посмотрим, не приехали ли вы на санаторно-культурное лечение.
Опа.
Или там какое-то, вот я сейчас не помню, формулировка. Ну, что-то такое. И это же должна ему говорить девочка в отеле, которая еще по-английски может не сформулировать правильно.
Санаторно-курортное лечение.
Да. Вот, и ну как вот с этим иметь? Это сложно. И такие вещи, в конце концов, уменьшают поток туристов к нам, потому что куда проще уехать туда, где нету этого всего. Вот так я себе это вижу.
Хорошо. В целом, насколько... Вот, кстати, ты наверняка знаешь ответ на этот вопрос. А сколько стоит российская виза?
Я знаю, может быть, это не так, но я знаю, что Россия придерживается... принцип взаимности в визовом режиме. Мы делаем вам так, как вы делаете нам. Соответственно, для жителей Евросоюза она стоит одно, потому что Шенген так баш на баш. Жителям Соединенных Штатов она стоит другое.
Ну, порядок.
Ну, мы платим сколько? 35 евро за шенгенскую визу.
Ну, примерно,
ну,
да.
Не считая сборов. И, по-моему, если я не ошибаюсь, что европейцы, шенгенцы платят также за русскую визу. Но там же есть приглашение.
Ага.
Приглашение очень редко бывает бесплатным. За него платят еще.
А,
потом сложное заполнение анкет и поездок в консульство такова, что люди часто перекладывают это на агентство, которому они платят еще. И таким образом русская виза может стоить 300-400 евро в совокупности. Ну, если посчитать все расходы. Съездить, грубо говоря, из деревни какой-нибудь немецкой в Берлин, там подать, через три дня приехать. Ну, я так себе представляю, что люди платят, могут платить и 300-400 евро запросто. Плюс они приезжают сюда, очень часто с них берут деньги за регистрацию в отелях.
Это же не совсем законно?
Ну, я не знаю, меня не интересуют детали. Я смотрю на вещи с точки зрения людей.
Ага.
Приезжает человек, ему говорят, о, вам надо зарегистрироваться. И человек понимает, что вот он все, что он слышал с холодной войны про Советский Союз, про бюрократию, про сложность, вот оно. Что за регистрация? Регистрация — это когда вот, ну, ты сдаешь скляночку своей мочой, куда-то там берут анализы, тебя записывают.
Даже если ты приехал на санаторно-курортное лечение.
Вот. И это все сложно и дорого. Вот. И если бы я был, грубо говоря, королевой Великобритании, ну, если бы я был заведующим делами туризма в России, я бы сделал туризм максимально простым и недорогим, чтобы люди приезжали.
Ну, чтобы было,
чтобы люди приезжали. Потому что одно дело заработать, сейчас быстро срубить сегодня, а другое дело подумать про завтра. Вот я считаю, что вот такая инициатива, если к ней, конечно, не прикреплено каких-то улучшающих факторов, не смотрит в завтра.
Ну, в целом бюджетно-финансовый комитет, естественно, более-менее занимается быстрыми деньгами, не длинными. Туриндустрия — это же длинные деньги.
Да, это очень, это, конечно. Это репутация, это отели, которые очень долго окупаются, да, понятное дело. Конечно.
Окей, если говорить о каких-то итогах 2015 года с туристической точки зрения, скажи, пожалуйста, увидел ли ты положительную, отрицательную динамику, стагнацию, развитие без перемен?
В 2015 году был спад в въездном туризме. Его заметили все коллеги, все туристические бизнесы, которые об этом говорят вслух, все говорят о спаде. И мы тоже заметили спад.
Понятно, что проценты ты мне не назовешь.
Ну,
но...
примерно процентов 15-20 мы заметили.
А, то есть 1/5?
Да, серьезно.
Ага. Окей. А можно ли говорить о том, что перестали ехать из каких-то конкретных мест или в целом по больнице?
Ну, опять же, мои три фактора, которые я упоминал раньше, это просто, дешево и безопасно. Вот из этих трех сильно пострадал фактор безопасно. Людям в целом в мире... Россия стала казаться более опасной страной в связи с...
Несмотря на то, что мы знаем, что это не так.
Мы знаем, что это не так, конечно. Для туриста на улице опаснее не стало. Но люди же зачастую делают свои выборы на каких-то других основанных знаниях. И знание в целом появилось такое, что в Россию не надо ехать по причине того, что либо она небезопасна для меня лично, либо она для мира небезопасна, и поэтому, ну, их я не поеду.
Потому что Крым затобрали.
Ну, наверное, там, да, в целом. Вот. И этот фактор сильно повлиял, конечно. Даже его не смог компенсировать тот фактор, что стало дешевле, потому что рубль упал.
Ну, рубль упал в два раза, я думаю,
рубль упал в два раза. Это могло бы быть привлекательным фактором, но фактор сложности и страшности все равно перевешивает.
Интересно. Хорошо. В целом, ты же работаешь с англоговорящими?
И с англо, и с русскоговорящими, да. И
ой, а вот, кстати, хороший вопрос, потому что нам же регулярно рассказывают о том, что, во-первых, традиции ездить в отпуск за границу — это наносное, это живые ценности, поэтому нужно путешествовать по России. А ты увидел какой-то подъем внутреннего туризма?
Лично на нашем бизнесе он слабо отразился, но я его увидел, да, очень много русских туристов в музеях и на улицах.
Почему на вашем бизнесе слабо отразился?
У нас рынок не массовый. Мы делаем такие индивидуальные экскурсии, которые...
Эксклюзив?
Ну, скажем, индивидуальные
экскурсии. Дорого просто?
Ну, скажи. Дорого и немножко не массовый рынок. Мы не рассказываем взахлёб о уникальной вазе в Эрмитаже. Вот.
Ну, что, не знаете ничего про уникальную вазу.
Мы знаем хорошо. У нас специалисты, гиды, которые могут все рассказать, но дело не в этом. Дело все в том, что массовый туризм, большие группы мы редко обслуживаем. И поэтому редко мы сталкиваемся с российскими туристами индивидуалами, которые приезжают, ну, например, на уикенд из Москвы приезжает какая-нибудь пара и хочет, чтобы их показали вот красиво, чтобы было.
Я тебя видел в окружении здесь, в Катькином садике, 20 человек. Это маленькая группа?
Это было исключение.
Ага. И за две недели до того на площади искусства еще в окружении
20. Это те же самые люди.
Хорошо.
Они так за мной ходят, они стоят сейчас снаружи здесь.
А, да, но там холодно, скажи, чтобы зашли, в конце концов, все-таки не май месяц. Окей. Если говорить о географии, вы же понимаете, я понимаю прекрасно, что ты с коллегами это обсуждаешь, да, у вас там есть какая-то внутрицеховая дискуссия. Поправь меня, если я не прав, но кажется визуально по набережной канала Грибоедова, что количество туристов из Китая выросло вот за там, два года по сравнению с отрезком, который был до того, в разы.
Видно это, да.
Видно. С чем это связано?
Я думаю, это связано с тем, что китайский рынок игнорировал факторы безопасности и сложности в пользу дешевизны. И поехал массовый китайский рынок.
То есть в китайских новостях не рассказали про Крым?
Либо не рассказали, либо это не создали образа врага.
Могли рассказать про Крым с радостью?
Могли рассказать, я не знаю, я не слушаю китайские новости, но в целом либо китайцы не слушают новости, ну, как-то еще. Но в целом у людей нет в голове понимания, что они едут куда-то опасно. Mm-hmm. Или, может быть, оно есть, но оно не перевешивает фактор дешевизны. Например, как россияне всегда ездили в Египет, даже когда там бомбили уже. Потому что фактор дешевизны превозобладал над фактором безопасности. Да-да-да. Вот.
Ценность жизни.
А сложность, видите, нулевая. Там очень просто, очень просто туда поехать.
Ну и потом, извините, я встряну. В Китае история...
Николай с нами.
Да, и в Китае история по поводу каких-то спорных территорий. Вот я думаю, что мы у них можем поучиться, потому что у Китая со спорными территориями гораздо все сложнее обстоит в этом смысле. Просто справочная такая.
Ну да, их
реплика.
Больше, и они спорнее.
Да, там есть целая территория, где вообще война идет. Там.
Вот, и поэтому, наверное, китайцы, я так знает. Предполагаю, что среднему китайцу кажется, о, дешево, и вдруг турагентства, которые раньше работали, может быть, с европейцами переключились туда, или наоборот, создались новые. Ну, как-то создался рынок, и поехали, очень хорошо. Для...
А скажи, пожалуйста, ты... Ну, это же разные культурные коды. Ты как-то чувствуешь, что там, больше плеваться стали на улицах Петербурга?
Пока не заметил, но mm-hmm. культурные коды... Мы ни разу не работали с китайскими группами, и я даже не вижу, как это может быть нашим рынком вообще.
То есть вы не пересечетесь?
Может быть, пересечемся. И наверняка есть какие-то индивидуальные туристы, которые хотят вдохнуть европейской романтики, так как это видят европейцы. И может, они к нам придут когда-то. Но пока что про мой маленький бизнес Китай не знает.
Какое упущение.
И еще, насколько я знаю, очень много, насколько я вижу, многие китайские группы со своими гидами приезжают.
А, то есть...
У них настолько все дешево,
что реально проще гида привезти своего.
Проще привезти гида, когда...
И то есть мы вообще даже не имеем понятия, что им про Петербург рассказывают. Мы же не можем проверить компетенцию.
Да, да. Ну, я не сторонник цензуры в гидов. Пусть гиды рассказывают, что хотят. Главное, чтобы у туриста создалось впечатление, что город был сказочный, и надо приехать еще раз. А что там ему рассказывают? Ну, я не думаю, что где-то в Риме сидит комитет по цензуре гидов, который отслеживает, что именно они говорят. Все знают, что Рим — это прекрасно. Они туда едут. Ну, что выдумывать какую-то капусту? Пусть рассказывают китайцы, я не знаю.
Скажите, Петр, у меня тоже еще вопрос возник. Бывают зайцы в ваших экскурсиях, да? Бывает, что горожанин, который шел мимо, услышал, зацепился ухом, застрял. Вот какие-то такие позитивные истории. Есть ли негативные моменты вот именно такого взаимодействия вашей работы, когда вы водите людей по городу с теми или иными горожанами?
Негативные, ну, анекдотичные моменты бывают. Мы же по улицам ходим.
Да, конечно, я к тому и веду.
А на улицах, как Федор Достоевский заметил, много полусумасшедших. Особенно в старых районах, таких коренных петербургских. И бывает, что подходит человек и начинает что-нибудь жлобствовать. Или язвить.
А зачем?
А просто так. Ну, вот полусумасшедшие делают вещи просто так.
Услышал иностранную речь и зацепился.
Да, и начинает что-нибудь вставлять, или что-нибудь перебивать, или просить на копеечку на водку.
Советы дают?
Советы дают, да. Зачем вы фотографируете вот наши дворы? Они же такие грязные, что вы нас позорите? Идите, фотографируйте Дворцовую площадь.
Такая риторика, да?
Или еще много такой шпиономании. Нельзя в метро фотографировать, хотя уже можно несколько лет.
То есть это граждане сами?
Граждане такие проявляют бдительность, ну, либо сумасшествие, я не знаю, что они проявляют. У всех свое, ну, миллион граждан и пять.
Эти вещи рядом как-то ходят исторически, да. И бдительность,
ну, люди есть люди, их научили так, что же с них взять? Ну, им действительно кажется, что туристы должны быть в Эрмитаже, чтобы был порядок. Вот такой порядок.
А ты куда их таскаешь?
Ну, мы очень много делаем экскурсий, которые не про конкретные достопримечательности, а про город вообще. Город — его фактура, его улицы, его жители, его история, его дома, как на это все наложилась история страны. Людям это, в конце концов, интересно, а не про вазу в Эрмитаже.
Далась тебе.
Ну, я пример вспомнил.
Малахитовая.
Да хоть какая, хоть агатовая.
Слушайте, ведь сложно спорить с тем, что пространство крыш питерских — это совершенно отдельная сфера жизни и очень, на самом деле, плохо изученная, как мне кажется. Вот в этом смысле у вас есть какая-то работа? Как-то это направление удается посмотреть?
На крыше экскурсии мы не делаем по одной простой причине. На мой питерский взгляд, кураж прошел. Крыши — это 90-е, может, 80-е или там советские времена, когда в 90-е был хаос, разруха, открыты были чердаки, парадные, И эстетика, гранжевая эстетика крыш очень сильно соответствовала эстетике жизни вокруг.
Все слушали Sonic Youth.
Да, и сидели на крыше и пили портвейн, наверное.
Alice in Chains.
А сейчас, если ты турист и хочешь послушать что-либо, то ты вместо того, чтобы платить некому гиду, который тебя полулегально с риском для жизни завезет на крышу, можно залезть на крышу какого-нибудь большого отеля, выпить там кофе за те же самые деньги и насладиться видом цивилизованным. Ну, например. Ну, я знаю, что есть какие-то люди, которые подошли.
Ну, а вообще окультуривание именно этого направления, оно как-то вот происходит или нет? Все закрыли и до свидания? Или все-таки где-то есть, где можно?
Да нет, есть же десятки отелей, есть, да? Клубов, баров с крышами. Ну, все легально, все то же самое.
Нет, но это как бы то, что пришло на смену классике. Вот именно по классике.
Я могу сказать, что ресторан на крыше гостиницы Кемпинский на Мойке. Там крыша, всем крышам крыша, и там такой вид. Это просто мама дорогая. Заодно я обнаружил, что там, наверное, самый дорогой кофе в Санкт-Петербурге.
Это болезнь. Именно за вид, да. Потому конечно, что люди предполагают, сейчас такая выпью кофе, а им выкатывают. Да.
Я ему хотел за 100 американо выкусика 400.
Вот.
Но это давно было, в 2011 году.
Да-да-да. И тем не менее, есть более дешевые места, где можно вылезти на крышу легально. А вот это то, о чем ты говоришь, это кураж, связанный с нелегальностью, как бы проникновением куда-то, куда ты не должен проникать.
Ну и часто это еще связано с тем, что хочется побыть в тишине, в каком-то, знаете, там, в одиночестве или там, ну, в паре с кем-то.
Ну, как говорят болгары, если не можешь решить проблему при помощи бабок, реши ее при помощи кучи бабок.
Окей.
Ты точно болгары?
Ну, это из фильма цитата.
Уже не говорят так болгары.
Ну, это из кустурицовского фильма.
Ну, ответили, да, понятно.
Да, да, да.
Хотел тебя спросить, наверняка же у тебя бывали, знаешь, как у Довлатова в «Заповеднике», да, собственно, ваша профессиональная настольная книга, наверное.
Да, ну, знаем, да.
Классические вопросы, из-за чего была дуэль Пушкина и Лермонтова. Почему скрывается настоящая могила Пушкина? С какой дичью ты встречался вот от твоих клиентов?
Да встречаемся мы, конечно, с дичью. Чего от людей требовать? Люди есть в мире всякого вида. Mm-hmm. Есть образованные, есть не очень. Есть люди необразованные, но с инициативой.
Это самая классная категория.
И вопросы, ну, там был вопрос, а когда Христос был в России, например? Ну, логично,
каким был ответ?
Логично предположить, ну, несколько вариантов ответа. Ну, вы же знаете даты жизни Христа.
После Рождества.
Да, примерно несколько лет после Рождества был. Простите меня за такую богохульность.
Да, разжигаешь.
Но... Да ладно, с уважением и с любовью.
Безусловно.
Конечно.
Или что-то еще было... Ну, люди часто не знают масштаба событий. Например, была экскурсия какая-то длинная по городу пешком, там, 4-часовая, и в конце, когда уже экскурсия закончилась, я объявил, что экскурсия закончена, я готов сейчас ответить на самые последние вопросы. Ну, думаю, что люди спросят, где тут ланч, где поесть. Человек спросил, ну, в двух словах, расскажи мне про Вторую мировую войну и блокаду Ленинграда. И я присел.
В двух словах.
Вот, это, ну, мне показалось немножко дичью. Да много такого.
Ты еще вспоминай, я тебя спрошу пока про демографию, да, потому что там вот мой один из двух лучших друзей не один сезон отработал гидом на круизах. Это когда приезжают, ну, собственно, я скорее не тебе объясняю, а другим людям. 3 дня в Петербурге, потом на кораблике в Москву, там 3 дня в Москве, если хорошо, то еще Казань. И это, конечно, ну, там работал с американцами практически 100%. И это все пенсионеры, которым крепко за 80. Там, ну, то, что за 70 точно. Они впервые оказались за границей и смотрят на это глазами широко открытыми, скажем так. Угу. Вот совпадает ли это с твоими товарищами?
Ну, во-первых, туристы, которые едут такой круиз, которым за 80, честь им и хвала. Я очень хотел бы, чтобы мои бабушки и дедушки, когда им будет за 80, или когда бы им было за 80, могли бы себе позволить.
Я хотел бы сам за 80 куда-нибудь поехать.
И имели бы интерес. Я очень сильно рад за этих людей. Пусть даже они видят не то, что мы считаем настоящей Россией, пусть даже они с ней не взаимодействуют вообще, только видят ее из окна своего автобуса. И слава богу, пусть видят. Ну, это только часть туристического рынка. Если нам хочется, чтобы кто-то прям познал Россию, ну, пожалуйста, приезжайте самостоятельно, оставайтесь в гостиницах. Возможности все есть, хотя это сложно, дорого и страшно, как знаете. Mm-hmm. Вот. Мы не работаем с этим, с группами, с круизными. Это не наш бизнес. Я, насколько знаю, он сильно монополизирован. Большие компании это обслуживают. И пусть обслуживают. Ну, мы все равно не хотим такого рынка. Это очень сложный рынок для нашей работы. Я не могу водить 80-летних людей по городу пешком.
Ну, в общем, да.
И им, скорее всего, неинтересно.
Угу. Наверное, у них какие-то совсем свои другие задачи. Да, да, да. Но при этом это же такой, знаешь, антропологический новый опыт, да, потому что там Саша мне рассказывал, что в свое время он обсуждал с двумя старичками американскими разницу между футболом европейским и бейсболом, и Саша сказал, что там, по его ощущениям, бейсбол сильно проигрывает футболу, футбол намного динамичней. Дедушки смеялись так, что чуть кардиостимуляторы у них не выпали, потом они попросили Сашу еще раз это сказать, потому что это самая смешная шутка, которую они слышали в их жизни. И надо сказать, что там, сходив на бейсбол и разобравшись в правилах, я могу сказать, что бейсбол действительно там, в сто раз динамичнее футбола. Были ли у тебя какие-то эпизоды, связанные вот с такой разницей культурных кодов?
Ну вот такого конкретного примера сейчас вспомнить не могу. Ну, конечно, есть. Конечно, у нас культура, бытовая, жизненная, там, разговорная, литературная культура российская очень обособленная, очень особая. И, конечно, она не совпадает с большинством других мировых культур. И, конечно, люди сталкиваются, да, с культурной проблемой.
Профессионал.
Да, ну а мы продолжаем нашу беседу. Николай Нелюбимов, Федор Погорелов, у нас в гостях Петр Козырев, интурист. Подомнет под себя рынок, как ты думаешь?
Мне кажется, что создание интуриста как монополии, конечно же, убьет рынок. Ну, рынка просто не будет. Если будет монополия, о каком рынке будем говорить? И туристов станет меньше, конечно, станет сложнее. Скорее всего, станет дороже, потому что это будет монополия. Uh-huh. И ну, а тут опять запахнет холодной войной в классическом ее, в таком советском варианте. И людям от этого покажется страшнее.
А вот сейчас не пахнет? Как-то сказывается все, что происходит на вашей работе?
Ну, люди-то едут. Значит, кому-то не сказывается. Кто-то считает, что это не критично. Для кого-то перевешивают другие факторы. Я все пытаюсь смотреть по себе, привык. Ну, вот я смотрю на какую-то, не знаю, возможность поехать куда-то. Uh-huh. Мне там должно быть доступно, мне там должно быть безопасно. Да. Либо, если я хочу куража и опасности, я должен понимать риски. То есть это не туризм, а уже экспедиция, как, например, там, не знаю, куда-нибудь в Северную Африку, в пустыню ехать. Вот. Интурист по определению пахнет вот тем самым Cold War. Да, кремлевские звезды, шапки-ушанки, и от этого уже пахнет опасностью. Само название по себе. Если, конечно, ему не сделают хороший бренд, как Аэрофлоту, например, новый, современный, но все равно, какой ни была бы оболочка, смысл остается тоже. Если это монополия, конечно, туристов станет меньше.
А это вот, собственно, конкретный депутат конкретно что-то там прокачивает и проверяет, или это вполне себе может стать реальностью, как вы думаете?
Я считаю, что в нашей стране возможно все, даже самое невообразимое. Поэтому, может быть, и станет. В целом, мы все видим, что российское государство стремится к монополиям во всех областях деятельности, в бизнесе, в политике, в экономике, во всем. И с этой точки зрения, окей, вот еще одна попытка монополизировать целиком и окончательно.
Будут ли те гиды, которые сейчас независимы, если это происходит, вот давайте пофантазируем, работать в этой системе? Они там все места найдут? Или поскольку система будет самодостаточной, то там будут совсем других гидов набирать?
Очень сложно мне сказать. Опять же, я не настолько стар, чтобы помнить интуристовских гидов советских времен, но по сказкам времен Холодной войны мы знаем, что многие из них сотрудничали со спецслужбами и сообщали о своих туристах, куда следует. И в целом была такая атмосфера в стране, что многие сообщали, особенно об иностранцах, куда следует. И может быть, я не знаю, кому что придет там в голову, может быть, снова создастся такая система, а может и нет. Но в целом это будет зависеть, будут ли нынешние гиды работать на интурист, будет зависеть от людей, от их моральных принципов, от их других навыков, найдут ли они себе другую работу, например. Потому что гиды, как правило, многие гиды петербургские, это люди очень многосторонние и очень обладающие широким набором навыков. И, конечно, для многих из них найти другую работу несложно.
У вас работает модный фотограф?
У нас работает модный фотограф, который может стать модным фотографом, да, снова. Как только, да, нагрянут сложные времена. И, да, про это сложно говорить.
Смотри, наш коллега Дмитрий Кудеров, все, кто слушают и смотрят Фонтанку офис, наши коллеги, спрашивают, какую самую специфическую, необычную экскурсию вам приходилось проводить?
Ничего жареного я рассказать не смогу, потому что...
Плохо.
Но необычный, допустим, из этого года у меня была для меня лично очень необычная экскурсия. Был человек, дядя которого служил в вермахте во Вторую мировую, был здесь в блокаде Ленинграда на немецкой стороне.
А, вот это сюжет.
Солидно, да.
И человек, который американец, пожилой уже, захотел по дневнику своего дяди найти все места, окопы, где сидел его дядя, будучи 19-летним. И мы организовали, это была даже не экскурсия, это была такая экспедиция, да, много разведки мы делали, работа, да, поисковые работы, мы нашли места по записочкам, каракули в дневнике, и выехали на, то, что называется, в поле.
В Ленобласть?
Да, в Ленобласть, да. Вот.
Ну, и... в районе Гатчины, наверное, где-то было?
Это было и около Гатчины, это было и сразу за Пулково, это было и около Петергофа, и много там они перемещались, он 2 года был, пока его не убили. Вот. И это было интересно. Для меня такие работы, конечно, интересны, потому что они и личный вызов мне персонально. И сделать, ну, сделать для туриста такую работу приятно.
Это очень круто.
Да.
Но при этом, вот мы сейчас тут обсуждали монополии, интуристов и так далее. Зараза, у тебя экскурсия по местам КГБ and Russian Secret Services. Tour.
Была, была. У нас был гид-специалист, но он сейчас с нами не работает. А, мы делали... Там музей же есть у нас. Музей истории политической полиции, сложно так называющийся.
А-а-а.
На Гороховой, где Дзержинский сидел.
А, Гороховой 1.
Да, да, да. Да.
Нет, и... Гороховой 2, наверное.
Гороховой 2,
стул,
да,
в котором нельзя сидеть, но если отворачивается смотритель, то туристы в этот стул присаживаются.
Там... Такое, да?
Да.
Видел
так...
Не садятся, а присаживаются.
Совершенно верно.
Да. Вот. И, ну, просто у нас был специалист по этой теме, который энтузиастом был большим, и он, к сожалению, с нами больше не работает. Ну, на сайте у нас не обновилась информация.
Распутин Walk?
Распутин Walk, да, делаем.
А, то есть вот люди, которые приезжают, идет не по алфавиту, а, видимо, судя по всему, по иерархии. Распутин Walk и потом Достоевский Walk.
Ну,
то есть люди,
иконы,
приезжающие,
да,
в Петербург, знают про Распутина и Достоевского.
Ну, они знают, наверное, может быть, больше или меньше, но в целом про этих двух великих личностей многие слышали, потому что они великие личности. И, в общем, не обязательно одного порядка, но про Распутина люди знают очень мало, но слышали, что он оттуда, и, соответственно, хотят узнать больше. Нормальное любопытство.
Интересно.
Так же, как если мы, допустим, приехали в...
Бостон, мы бы спрашивали про ведьм.
Ну да, или же там про Казанова в Италии. Или, там, ну, какие-то полумифические, полуреальные персонажи, про которые больше миф и сплетен, чем реальность информации.
А вообще много знают иностранцы, приезжающие в Петербург, о Петербурге? На берегу? Ну, ты же общаешься, да?
Да не больше, не меньше, чем... любой россиянин, который едет куда-то там, не знаю, в Рим или в Венецию, да, или в Лондон, например, знает набор общих вещей, знает что-то из школьного... Про Лондон мы все учили английский язык, знаем...
The capital of
Great Britain, Great Britain, да. Вот. Но в целом про жизнь этих
мест... У нас один
учебник
с собой был.
Да, одна, скорее всего, книжка, да. Вот. Конечно же, знаешь какие-то общие вещи. Конечно, приезжают люди образованные, с ними, конечно, очень приятно иметь дело. Когда приезжают люди, которые... читали Гоголя, которые там знают, не знаю, про Косыгина. Ну,
неплохо.
Ну, есть, приезжают и профессора, и там люди начитанные, понятное дело. И мне лично и моим гидам, конечно, очень приятно с ними работать, потому что это профессиональный рост.
У нас прозвучала фамилия Распутин, но я помню, что лет, наверное, 15 назад профильные городские журналисты, кто за этой отраслью следят, в ДПшке были тексты про появившиеся тогда же популярно гулять по местам Путина, скажем так. Вот эта история, она сейчас по-прежнему существует у гидов, есть, не знаю, по местам боевой славы маленького Володи Путина Нет, нет такой
Я,
истории.
Честно говоря, не слышал. Мы не делаем и не знаю, кто...
Это просто быть... было, я поэтому... Ну,
может, было, но
насколько,
это...
Насколько я знаю, Лев Ильич Лурье до сих пор вводит.
Вводит, да?
Да.
Ну, это... если... Я не знаю.
Если попросят.
Ну, а что там, Басков, большой дом...
Басков, как там местные жители очень упорно оставили.
Юрфак и третья линия. Место.
Ну, если... Я человек консервативный, потому что мы все-таки об истории Петербурга говорим.
Угу.
Это история, высеченная в граните. Если через 100 лет эта тема будет актуальной, и я буду еще жив, да, то, наверное, я с удовольствием сделал такие экскурсии. И, наверное, да. А сейчас пока мы не делаем.
Принято.
А хотел еще спросить про... Ну, там тебе прям несколько вариантов про паб-кроул. Хождение по кабакам. Это, да? В общем, вполне себе приятная забава. С точки зрения выпивания, что иностранные туристы предпочитают?
Мы делали экскурсии, даже это не экскурсии, а такие походы. Mm-hmm. Ну, и, в общем-то, экскурсии, потому что все-таки ты жизнь по дороге же изучаешь.
Ну да.
Городскую. До какого-то года, пару лет назад, потом перестали. На мой взгляд, рынок изменился сильно.
Да, серьезно? Почему?
Россия стала не такой, как в 90-е, когда мы начинали эти экскурсии делать. Стало ехать меньше молодежи независимой.
Mm-hmm.
Молодежь, то, что называется бэкпекеры, да, люди, да, которые ездят на низком бюджете с рюкзаком, их в России стало меньше,
угу,
что в России стало дороже.
Да.
И даже вот последний момент в последнем году, когда упал рубль, угу, еще пока не привлек молодежь обратно.
Да, понятно, что не вот успели.
А молодежь была главным клиентом на этих турах. И когда в 90-е был всеобщий кураж, хаос, и было много молодежи, и в России было дешево, угу, то эти экскурсии были шумные, веселые, и у них была душа и жизнь. Это, к слову, об экскурсии по крышам, которые мы упоминали. А сейчас Петербург не готов к массовым таким экскурсиям, как, например, Прага или там Берлин, где эти экскурсии очень популярны, насколько я знаю, где сотни людей приходят на каждую экскурсию. Есть оборот. У нас нет оборота. У нас можно привлечь 5 человек на эту экскурсию, но это не будет куражом.
Uh-huh.
Для такой экскурсии нужно 20, 30, 100 человек, чтобы они друг с другом там танцевали, флиртовали, выпивали, знакомились, дружили и так далее. Вот. Петербург не позиционирует себя туристически как место для молодежи иностранной.
Uh-huh.
Может быть, российские, там, не знаю, из пространства бывшего Советского Союза, молодежь туда едет, потому что Петербург — это рок-музыка, это... крыши, это там Кронштадт, Бушлаты, романтика, север и так далее. Вот, это все для людей из других стран не существует. Для них существует образ Петербурга как довольно дорогого места где-то в России, которое вот, пока что гораздо, гораздо проще поехать в Таиланд или в Барселону.
Да. Барселону. Петербург проиграл Барселоне, я думаю.
В плане молодежного туризма, да, точно.
Да, абсолютно верно, да. Ну и в Барселоне хочется остаться, пусть и на нелегальном положении, а в Петербурге, как только солнечные дни 20 отведенных заканчиваются, то, в общем, из Петербурга хочется сбежать куда-нибудь в Краснодар. Петя, спасибо большое. Петр Козырев, профессиональный гид, был вместе с нами здесь сейчас на Фонтанке офис. Я думаю, что Николай выступит дальше с молнией, пока я Колю провожаю. Потом мы поставим веселую музыку